Сначала шли по болотистой низине, потом почва стала сухой, песчаной. Начался пологий подъем, который вел от берега вглубь этих незнакомых краев. Под высокими деревьями мелькали какие-то зверьки, но не успевал Топ поднять дичь, как хозяин тотчас же его отзывал, считая, что сейчас не время охотиться, позже видно будет. Таких людей, как инженер Сайрос Смит, нельзя отвлечь от намеченной цели, от мысли, овладевшей ими. Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что он даже не обращал внимания на характер местности, по которой они проходили, на ее рельеф и природные богатства. Он поставил себе задачу взойти на гору и не хотел отвлекаться от нее. В 10 часов сделали короткий привал. Как только путники вышли из лесу, перед их глазами предстали очертания горного хребта. Самую высокую его часть составляли две конусообразные вершины. Одна была высотой приблизительно в 2500 футов. Отроги, как будто служившие ей опорой, имели какие-то странные изгибы и напоминали когти огромной звериной лапы, вцепившейся в землю. Между этими отрогами пролегали ущелья, обрывистые склоны которых поросли деревьями, вплоть до усеченной вершины первой горы. На северо-восточном склоне растительность, очевидно, была менее густой. Между зелеными рощицами виднелись довольно извилистые просветы, вероятно, проложенные потоками лавы. Возле первого конуса возвышался второй. Слегка округлая его макушка стояла немного в кривь, словно шапка, заломленная на бекрень. На ее голых склонах во многих местах вздымались красноватые скалы. Как раз на вершину этой второй горы им и предстояло подняться, и, очевидно, лучше всего было идти по гребням отрогов. «Мы с вами находимся в горах вулканического происхождения», — сказал Сайрос Смит, и двинулся вперед своих спутников по извилистому и довольно пологому склону одного из отрогов, который вел к первому плато. Поверхность земли была изрезана, вздыблена, выпучена действием вулканических сил. Повсюду были разбросаны одиночные валуны, глыбы базальта, пемзы и обсидиана. Кое-где зеленели высокие хвойные деревья, те же самые породы, что на несколько сот футов ниже покрывали дно и обрывы ущелий, сливаясь в густую чащу, непроходимую для лучей солнца. В начале подъема Герберт заметил свежие следы, принадлежавшие каким-то крупным животным, возможно, опасным хищникам. «Пожалуй, эти симпатичные звери не согласятся по доброй воле уступить нам свои владения», — сказал Пенкроф. «Ну что же, мы постараемся от них избавиться», — ответил журналист, которому уже приходилось охотиться в Индии на тигров, а в Африке на львов. «Но пока будем держаться на чеку». Путники поднимались медленно. Из-за всяческих неодолимых препятствий приходилось отклоняться от прямого пути. Иногда склон вдруг рассекала пропасть, и маленький отряд должен был ее обходить. Иной раз поневоле отступали, возвращались назад, отыскивая более удобное для подъема место. Время шло, возрастала усталость. В полдень остановились в тени высоких елей около ручейка, каскадом, сбегавшего по камням. К этому времени одолели только половину подъема на первый уступ, и стало ясно, что засветло до него не доберешься. С места привала открывался широкий вид на море, но с правой стороны кругозор ограничивал высокий остроконечный мыс, протянувшийся к юго-востоку, и нельзя было определить, идет ли за ним море или суша. Слева даль видна была к северу на несколько миль. На северо-западе картина завершалась горным отрогом причудливых очертаний. Он казался застывшим потоком лавы, некогда извергнутый вулканом. Итак, пока еще не было возможности дать ответ на вопрос, который Сайрос Смит хотел разрешить. В час дня отправились дальше. Надо было повернуть на юго-запад и снова углубиться в довольно густой лес. Там, на глазах путников, перелетали с дерева на дерево несколько пар птиц, принадлежавших к семейству фазановых. Это были трагопаны, украшенные мясистым наростом, висевшим у зоба, и двумя цилиндрическими выступами, посаженными позади глаз.